Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как радоваться жизни, если зима – это холодно и надолго? Какая связь существует между радостью и умением благодарить? Что такое дерзновение перед Богом и когда оно уместно? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ноябрь. Как говорит один замечательный человек, это вход в длинный тоннель, где свет в конце появится еще очень нескоро. Зиму все переносят по-разному, но, думаю, у многих из нас в феврале или марте уже заканчивается заряд батарейки, становится не только физически, но и душевно тяжело. Однако заповеди апостола Павла «всегда радуйтесь» никто не отменял. И что же делать, если радоваться не получается, если, ну, можно сказать, живешь на автопилоте и до рассвета и тепла еще так долго? Как благодарить Бога за то, что живешь в сумерках? А ведь неблагодарность Богу – это же, мы знаем, это страшно и неправильно. Но как найти, за что благодарить, если вот сейчас так непросто? Попробуем разобраться, и на связи с нами священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора в Масальске. Отец Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла, здравствуйте. Морозы, солнце, день чудесный. Ну вы что, зима, крестьянин торжествуя. Это замечательное время. Пуховик, шапка-ушанка, теплые сапоги, модные валенки. Сейчас в каждом бутике хорошие валенки продаются. Скучно жить тем, у кого погода не меняется. У нас такое невероятное разнообразие. И мы не успеваем вот, насладиться до конца. И каждый раз вот, тем или иным временем года. Поэтому все зависит от внутреннего настроя.
Думаю, что часть сложности и в том, что может не хватать каких-то витаминов, то есть чисто физиологические причины, и врачи не зря рекомендуют сдавать анализы на наличие тех или иных веществ в организме, чтобы, если, к примеру, витамина D не хватает, соответствующие препараты пропить. Однако, отец Владислав, вот вы сейчас сказали, многое зависит от нашего внутреннего состояния. Каким образом?
Говорят некоторые, все болезни от нервов. Я отчасти соглашусь, хотя здесь нет общего знаменателя, но во многом эти слова правдивы. Если ты на все будешь смотреть унылым, уставшим, неблагодарным, как изначально сказали, взором, ну, к тебе все такое будет и притягиваться на самом деле. Там, где есть радость, ты не будешь ее видеть. Там, где можно ее найти, ты не будешь ее искать. Там, где она лежит у тебя под ногами, ты будешь ее просто топтать. Очень важно просто быть благодарным за все. Господу Богу, родителям, природе, начальнику, подчиненным, вот везде находить что-то хорошее. Вот я, может быть, скажу какую-то крамольную вещь, но во всем можно найти что-то хорошее. Я уже скажу, это даже вполне себе коррелируется с догматическим богословием, потому что мы утверждаем, что если Господь попустил совершиться какому-то злу, то именно потому, что если бы его не можно было бы вывести на что-то доброе, если бы не можно было пожать какие-то благие плоды из этого зла, то он и не попустил бы этому совершиться. Поэтому, если видишь какую-то трудность, нельзя ни в коем случае говорить, что все, все кончилось, лучше уже не будет. Будет не так хорошо, как ты хотел бы, но будет хорошо по-другому. И не бывает так, чтобы всегда было плохо. Обязательно будет за черной полосой белое. Если тебя сегодня укусила злая собака, завтра укуси доброе. Ну, шучу, конечно. Ну, может быть, кого-то тоже утешит. Ну, и витаминчики, само собой, никто не отменял. Обязательно. Я даже, как священник, всем рекомендую не сводить все свои проблемы, усталость, раздражение, печаль, какие-то, как нам кажется, только лишь духовные проблемы, не сводить к тому, что ты не исполняешь заповеди какие-то. У нас витамина D катастрофически у всех не хватает. Там при норме 30 будешь сдавать, будет у тебя 3 или 4. То есть его пить надо обязательно. Комплекты всех этих витаминов. Это все очень важно и нужно. Потому что мы же духовно-телесные существа. Хорошо ты будешь там читать псалтирь, молиться, причащаться, исповедоваться. Будет духовная радость. Но когда тебя тело все равно тянет вниз, которое требует свою пищу, а ты ей не даешь, ну, мол, молитвы только мне хватит, то это неправильно. Это хорошо, что ты в лодке, хорошо, что ты не тонешь, хорошо, что у тебя есть два весла, но плохо, что ты пользуешься только одним. Ну, ты вроде бы движешься, но движешься по кругу. Надо взять другой и плыть в правильном направлении. Тело, душа, душа и тело. Я вспоминается в одном кафедральном соборе, захожу, смотрю, на одной из стен написано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите». И ссылка на послание апостола Павла. Думаю, так, что это такое? Там семинарский храм, что ли? Они решили из Писания слова «радуйся» убрать, а потом походил, оказывается, на другой стене слева была первая фраза там: «Всегда радуйтесь». Ну вот, очень так забавно это получилось. У иконописцев разделена эта фраза. Все меняет, потому что вычлени что-нибудь из этого триединства, и получится уже не христианин, а какой-нибудь сектант или фарисей, да, что угодно. То есть, если ты что-то делаешь без радости, не без той радости, которую мы ощущаем, когда покупаем новый телефон или автомобиль, или там, ипотеку выплачиваем, все равно оно пройдет рано или поздно. Это радость временная. Бог дает радость настоящую. Нет, я убежден в этом, ни одного человека, стоящего на литургии в храме, который когда-то не ощутил вот эту неприходящую радость, которая, как говорит Спаситель, не отнимет никто от вас, и понимает, что в Царстве Божьем вот такое состояние будет всегда. И даже больше, и даже лучше, даже сильнее, и шире, и глубже. И, как говорил преподобный Силуан Афонский, вот этим живет вот всю оставшуюся жизнь. Почему на какое-то мгновение дает Господь это чувство? Потому что в непреображенной природе человеческое существо не в состоянии это ощутить и не сгореть, как когда-то пророк Исаия говорил: «Бедный человек, глаза мои видели Господа Бога Саваофа». Невозможно, да, в нашем поврежденном состоянии не сгореть. Но мы ждем воскресения мертвых, мы ждем наших собственных воскресений, но мы еще не почили, но это не за горами. И жизни будущего века, вот в этой непрестанной радости, вот всегдашней, я призываю вот всех наших слушателей найти радости во Христе, в чтении Евангелия, в чтении догматического богословия. Кажется, что батюшка переучился в семинарии. Нет, друзья мои, я уверяю, что чем больше ты узнаешь о Христе, не кликушеской какой-нибудь информации, а вот такой настоящей, вот, святоотеческой, евангельской, вот, осмысленной, пережеванной и нам объясненной, тем ближе ощущается Бог. А чем он ближе, тем радостней. И молишься ты по-другому. Когда ты знаешь, кому ты молишься, когда ты ощущаешь уже молитву как не заклинание, а как живой диалог с живым Богом, вот эта радость молитвы превыше всех земных радостей. Вот поверьте мне и моим старшим товарищам, которые знают это опытным путем.
То есть речь идет о том, что нам важно Христа как личность рядом с собой каким-то образом ощутить. А что делать, если не получается? Ну, для кого-то Бог – это абстракция. Для кого-то, ну, может быть, человек и пытается, и разными способами ищет пути к вот этому состоянию присутствия рядом с Богом. Но все равно ничего не получается. И с чего же тогда начать, и как с этим быть?
С того, чего начинают первоклассники, с кружочков, с палочек, буквы «А». То, что ты знаешь, что через некоторое время ты сможешь достичь вот этого богообщения, вот этой радости, не должно тебя огорчать в том, что ты не можешь достичь этого сразу. Первоклассника ж нельзя требовать сдачи ОГЭ и таких же нормативов, как у выпускников. Нет, от малого. Так же самое в христианской жизни. Мы начинаем с малых молитвенных правил, обязательных, да? Пусть там нет души, но обязательно, чтобы появился какой-то навык дисциплинарной молитвы, чтобы хотя бы тело привыкло, что у тебя там вечером и утром молитва, что у тебя по воскресным, субботним дням всеночное бдение, литургия, чтобы ты привык к посту. Мы страшно недисциплинированы. А это одно из принципиальных условий стяжания Духа Святого. Я уже даже это слово волшебное произнес, в котором кроются вот эти секреты, как быть с Богом. Стяжание, вот, через преодоление себя, через преодоление своей лени, нежелания. Но ты только возьмешься, как сразу появятся уже с Божьей помощью вот, все необходимые душевные качества, которые будут только улучшаться вот, с каждым разом. Поэтому начнем с малого. Да, просто элементарных каких-то вещей. Главное просто не остановиться на них, потому что ты превратишься в фарисея или в какого-то зануду религиозного, который будет считать, что христианство – это есть набор некоторых традиционно-культурных поступков, образов мыслей, действий и слов. Получится внешняя форма замечательная, а внутри как бы ничего нет, потому что этого не искал.
Отец Владислав, значит, если резюмировать, то вспоминаем апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите», добавляем: «Пейте витамины». В ближайшие несколько месяцев они нам понадобятся и совершенно необходимы. И вместе с тем, если позволите, все-таки хочется еще раз прояснить связь между радостью и благодарностью. Если мы не благодарим, то мы тогда не ценим того, что в нашей жизни есть. И тогда и радости, по сути, взяться неоткуда. Но, а если смотришь на свою жизнь и думаешь, ну, а чему же здесь радоваться? Психологи разные тренинги рекомендуют, что вот, найдите, за что вам сегодня сказать спасибо и так далее. Что бы вы посоветовали? Как начать видеть радость в своей жизни?
Тут есть типичные советы, на самом деле, и напомню их всем, потому что я сам через это все проходил. И они очень простые. Во-первых, если тебе тяжело, найди человека, которому еще тяжелее, и начни помогать ему. Это первый такой момент. Во-вторых, увидь то хорошее, что сейчас в тебе есть. Я знаю, что, конечно, в стадии какого-то тяжелого уныния, оно тебя не сильно утешает. Но все равно надо уметь научиться благодарить Бога за слух, за ноги, за руки, за то, что глаза видят, за все то, что мы сейчас обладаем, чего нет у многих других людей, к сожалению. По тем или иным причинам, какие-то катастрофы. За теплую воду дома, за кровати, за то, что стиральная машина стирает, за то, что хлеб всегда у тебя будет, вода всегда есть. Научись вот по-настоящему сказать: Господи, спасибо вот за все вот это. Просто вот научись находиться в состоянии благодарности всегда. Что бы ты ни делал, закончил дело делать, Господи, спасибо, благодарю тебя, Господи. На лифте поднялся, не упал лифт, спасибо тебе, Господи. Вода горячая там бежит после 3 недель отключения, слава тебе, Господи. С маршрутки, с автомобиля вот, вышел, в аварию не попал по дороге, слава тебе, Господи. То есть вот надо просто заточить ум на то, чтобы всегда благодарить. И через некоторое время он просто не сможет работать как-то по-другому. А благодарному человеку всегда дается больше. Это закон жизни. Вот. Не просто которым автоматически благодарит, а тот, который живет благодарностью. И самая главная благодарность, которую может человек Господу Богу проявить, это ежевоскресное причащение на божественной литургии. Служба так и называется, служба благодарения. То есть, если твоя жизнь реализуется вот, еще и евхаристически, то как бы тебе ни было тяжело, пусть даже это на десяток лет, эта тяжесть продлится, потом Господь запустит такие механизмы, которые тебе дадут все, о чем ты мечтал, о чем даже не мог мечтать. Просто должен видеть, что ты хранил ему верность и был благодарен не просто потому, что это так работает. Да, я знаю, вот надо только терпения набраться, и Господь обязательно будет обязан мне сториться и возместить все мои беды. Нет, это так, конечно, не работает. Как говорил Льюис Аслан, ручной лев. Бога нельзя схватить за бороду, вырвать оттуда пару волосочков, ну, и сотворить какое-то чудо. Но вот если ты научишься любить Бога просто так, благодарить Его вот за все, что есть, то ты в любом случае будешь счастлив, даже если земные обстоятельства твоей жизни какие-то временно неблагополучные. Самая главная задача. Я это на себе неоднократно опробировал, это действительно работает, но при условии, что ты так живешь, повторюсь, не потому что это работает, а просто так, вот как в мультике, просто так. Любить просто так, благодарить просто так, вот жить Христа ради просто так. А там уже Господь трудящемуся всегда воздаст.
Спасибо вам большое за комментарии. И да, всем нам сил и радости. И благодарности тоже, чтобы пройти через вот эти ближайшие, не самые, может быть, простые месяцы, которые нам предстоят.
Дай Бог. А что себе накручивать? Все будет хорошо, друзья мои.
Священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора в Мосальске, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Христос воскрешает дочь начальника синагоги Иаира. Однако до того, на пути в дом Иаира, к Спасителю подошла женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она потратила на врачей все деньги, но ни один не смог ей помочь. И вот она идет уже, можно сказать, на крайние меры. В таком состоянии, ведь как она по иудейскому закону, она должна была избегать общественных мест. Но она идет в самую толпу, к Христу, чтобы коснуться его одежды, потому что верит, что сразу же получит исцеление. По ее вере так и произошло, о чем она сама и засвидетельствовала, цитирую Евангелие. «Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Конец цитаты. То есть Христос не осудил ее за нарушение правил, наоборот, похвалил за дерзновение». Получается, все она сделала верно. Но как тогда быть с другой добродетелью – смирением? Вообще, что такое смирение и дерзновение? И когда и в какой ситуации что уместно? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Новоспасской Слободе.
Ну, вообще, к сожалению, мы слишком часто принципиально неверно понимаем, что такое смирение. Мы воспринимаем смирение как пассивность. Есть даже всякие образы: сиди, вот ты растешь морковкой, сиди, тебе надо будет время, тебя пересадят, будешь свеколкой. Так часто даже опытные духовники говорят, и поэтому мы воспринимаем это как вот ничего делать не надо, никуда стремиться не надо, надо только принимать. Вот. Но даже Господь сказал, что блажение отдавать, нежели принимать. То есть вот нашу пассивность, на мой взгляд, вообще мало что может оправдать. Даже монах, находящийся в монастыре, все равно, если он не будет, я прошу прощения, что я сужу о монашеской жизни, если он не будет дерзновенно просить Господа о помиловании, если он не будет приступать к нему, не будет искать способа соединения с ним, то он так и останется, по слову Серафима Саровского, непонятной головешкой, тлеющей, не горящей. То есть наше горение – это вообще важнейшее условие духовной жизни. Не случайно дух, когда мы говорим о духе, вот чтобы мы могли себе представить какой бы образ, я не говорю, что это надо делать, но вот, наверное, это горение, это пламя. То есть человек духовный, он горит. И это, правда, очень важно. Если человек сидит, ничего не хочет, никуда не стремится, то, как это, под лежачий камень вода не течет. Вот, человек должен стремиться. Другой вопрос, что смирение, оно определяется тем, что человек, во-первых, не говорит «я», чего так много в этой жизни, когда человек в центр этого мира ставит себя и свои интересы. И, во-вторых, смиренный человек понимает всю ограниченность себя и просит, а в особом случае особого дерзновения требует, как об этом замечательно сказано в молитве Великого Повечерия, «требую от тебе благости». То есть человек, вот, находящийся в таком дерзновении духа, требует от Бога ответа и благости. И это не дерзость. Если я сижу на диване, говорю: ну ты там, на небе, что ты там замолчал-то? Отвечай мне сейчас. Понятно, что это будет дерзость, понимаете? А если человек всего себя положил без остатка, а все, дальше сил нету, ты свою часть пути прошел и, положа руку на сердце, говоришь: да, я сделал все, что я мог. Понимаете, мы сейчас вот, рассуждая о кровоточивой женщине, не очень понимаем ту реальность сейчас. И это вообще не проблема для современной женщины. А тогда это было символ действительно осквернений, нечистоты и наказания Божие, когда человек там много лет болел этим, кроме того, вспоминая, что женщина вообще не имеет имеет в древнем обществе самостоятельного статуса. Это действительно было для нее дерзновение. Там ведь прямо сказано в Евангелии, что она всех врачей обошла. Все, что от нее возможно было сделать, она сделала. И тогда она приступает к Господу и говорит: «Господи, я прошу тебя». И Господь, конечно, ей отвечает. То же самое дочь Иаира. Все, что можно было сделать по человеческому разумению, было сделано по человеческим силам, остается обращаться к Господу. Здесь, конечно, для нас остается вопрос, надо ли сначала сделать все, что зависит от нас, и уже только потом приходить к Богу. Конечно, не обязательно. То есть просить Бога мы можем и должны всегда и с самого начала. Но мы не имеем права, по сути дела, внутреннего, не юридического какого-то, а внутреннего, не имеем дерзновения просить о чем-то Бога, если сами не потрудились, если сами не сделали то, что зависело от нас. Поэтому вот такой вот симбиоз, что называется, человека и Бога, синергия, возникает тогда, когда человек искренне, изо всех сил горя, не надеется только на свои силы, понимает всю немощь, тщету и неспособность себя что-то изменить в этой жизни и просит: «Господи, дай». Требует тебе благости. И это совершенно естественное, нормальное, духовное состояние для человека.
Я еще, знаете, о чем думаю? Мне нравится мысль, что мы сегодня зачастую просить Бога не умеем. Просим мало, потому что много кажется нам слишком большой ответственностью, что ли?
Слушайте, я тут вообще провел один эксперимент. Я людям, а через меня достаточно много людей самых разных проходит, людям, находящимся в каком-то унынии духовном, вот в каком-то нечувствии, я говорил: ты попробуй обратиться к Богу своими словами. Скажи: «Господи, там, вот, доброе утро, прошу тебя, пусть у меня сегодня будет хороший день, дай мне силы». И человек, вот практически все, смотрит на меня круглыми глазами и говорит: «А разве так можно?» То есть люди привыкли, да, читать молитвенные правила, но даже для них чтение, вот люди годами, десятилетиями читают молитвенные правила, но не понимают, что молитва – это обращение к Богу, это прямо адресованная просьба от меня к Богу. Поэтому не то, что о каком-то там дерзновении. Люди за молитвенным правилом вообще как бы спрятали свой страх, свое нежелание, ну кто что, невозможность обратиться к Богу. Поэтому попробуйте, если не получается, если вы чувствуете, что ваша молитва бесплодна, что вы ничего, что ничего не происходит, как бы, я не имею в виду чудеса, в вашей душе ничего не происходит, попробуйте отложить молитвослов хотя бы на какое-то время, попробуйте поговорить с Богом. Вот как получится, у кого как. Но как митрополит Антоний Суржский советовал: вот поймите, что вот вы, не надо ничего представлять, просто поймите, вот вы, вот Бог, вот он, Бог, Творец неба и земли. Обратитесь к Нему хотя бы просто мыслью, а потом словом. Скажите Ему что-нибудь, и вы увидите, насколько ваша текущая молитва далека от того, какой она должна быть.
Это был комментарий протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Новоспасской Слободе. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».